Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Открытый радиоурок. Хорошие поэты, не менее искусные живописцы. Поэтические изобразительные портреты Ломоносова. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы представляем новую рубрику «Открытый радиоурок». В радиостудии студенты-искусствоведы Российской академии живописи «Ваяния из отчества» Ильи Глазунова, которые расскажут о наследии Михаила Васильевича Ломоносова. Преподавание литературы в художественном вузе имеет свои особенности. Как правило, мы стараемся разобрать не только художественное и литературное произведение, но и вписать его в культурный контекст эпохи, посмотреть, как его интерпретировали и прочитали иллюстраторы. XVIII век, о котором мы будем говорить сегодня, это век энциклопедистов, когда старались и теоретически, и практически познавать многие отрасли науки и искусства. В то же время это век стремления к синтезу разных видов искусств, стремления не дробить, а объединять, созидать что-то новое и доселе неизведанное. Это время Михаила Васильевича Ломоносова, о котором Александр Сергеевич Пушкин впоследствии скажет: «Ломоносов обнял все отрасли просвещения – историк, ритор, механик, химик, художник и стихотворец. Он все испытал и все проник. Он был первым нашим университетом». Чтобы раскрыть тему нашего радиозанятия «Хорошие поэты, не менее искусные живописцы», мы рассмотрим поэтические и изобразительные портреты Ломоносова. В радиостудии студенты второго курса факультета искусствоведения Российской академии живописи «Ваяния из отчества» Ильи Глазунова, Белых Елизавета, Нефедова Валерия, Сильченкова Анна, Сычева Алина, Харебина Илина, Шаповалова Варвара. Остальные студенты группы приняли самое активное участие в подготовке материалов для программы и в подборе музыкального сопровождения. Итак, мы начинаем.
Обратимся к теме нашей программы – хорошие поэты, не менее хорошие живописцы. Для начала мы бы хотели объяснить, чем обусловлен выбор такого названия. Эта цитата приведена из трактата под названием «Лаокоон» или «О границах живописи и поэзии» немецкого поэта, драматурга, теоретика искусства Готтхольда Эфраима Лессинга. Работа была опубликована в 1766 году в Берлине. По мнению Лессинга, цель поэтического искусства заключалась в пластическом подражании природе, в то время как живопись – выражение различных отвлеченных абстракций или в иллюстрировании сюжетов из классической мифологии и Гомера. Автор отмечает, что современная ему критическая мысль классицизма создала ложное представление о специфике и задачах обоих искусств. Лессинг пишет: «Эта лжекритика частично сбила с толку даже мастеров. Она породила в поэзии стремление к описаниям, а в живописи – жажду аллегорий». Автор указывает на неправильное понимание афоризма древнегреческого поэта Симонида: «Живопись – немая поэзия, поэзия – говорящая живопись». С его точки зрения, изобразительное искусство и поэзия имеют общую направленность – подражание природе и отражение действительности в том или ином виде.
Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября 1711 года в деревне Мишанинская в Архангелогородской губернии. Он является первым русским ученым-естествоиспытателем, поэтом, филологом, академиком Петербургской академии наук с 1745 года, а с 1763 почетным членом Петербургской академии художеств. Мы не будем много говорить о биографии этого выдающегося человека. Расскажем лишь о наиболее интересующих нас фактах. 19-летний Ломоносов украдкой сбежал из дома. С собой он прихватил одежду и две книги – грамматику и арифметику. С поддельными документами холмогорского дворянина Михаил поступил в Славяно-греко-латинскую академию, где за полугодие был переведен из нижнего класса в третий.
Стоит сказать, что же такое Славяно-греко-латинская академия. Это первое в России высшее учебное заведение после Киево-Могилянской академии, учрежденное в 1687 году по инициативе поэта Симеона Полоцкого. Славяно-греко-латинская академия дала начало всему высшему образованию в России. Одним из главных новшеств академии была возможность обучаться здесь не только детям аристократии, государственных и церковных чиновников, но, что интересно, и торговцев, и даже холопов. Братья Лихуды составили учебники по грамматике, поэзии, риторике, психологии, физике и логике, которые были основаны на учебных материалах европейских университетов.
В 1735 году Ломоносов был зачислен в университет Санкт-Петербурга, где изучал азы математики и физики, а также пробовал писать стихи. В марте 1736 года талантливого студента в числе 12 способных учеников отправили на 5 лет в Европу обучаться горному делу. Ученый знал 19 иностранных языков, 12 из которых в совершенстве. Перевел с немецкого языка на русский ряд известных поэтических произведений. Ломоносов создал риторику, ставшую первым учебным пособием в мировой литературе на русском языке. А в 1757 году издал свой главный труд по филологии – российскую грамматику. К сожалению, личная библиотека Михаила Васильевича не сохранилась. Но в 1970-х годах большой корпус книг из личной библиотеки Ломоносова был найден в библиотеке Хельсинкского университета, а в 1978 году они были переданы библиотеке Академии наук СССР в Ленинграде.
Отношение Ломоносова к религии – довольно интересная тема для обсуждения. В его биографии и трудах можно найти различные свидетельства, как в пользу мнения о религиозности ученого, так и, напротив, случаи его столкновения с церковью. Начнем с детства. Как было принято, мальчика обучали по псалтире и чистослову. Ломоносов участвовал в церковных службах и даже считался одним из лучших чтецов. Однако, после смерти его матери, отец решил повторно жениться. Мальчик отдалился от церкви и перестал ее посещать на постоянной основе. Известно также о проживании Ломоносова со старообрядцами. Интересно, что в своих трудах он никогда не отзывался о раскольничестве в положительном ключе, а иногда и подвергал критике или даже выступал за устранение старообрядчества. Если говорить о произведениях поэта, нередко можно встретить его размышления о вере. Также он создал несколько мозаик на религиозную тему. Одним из главных вопросов является проблема о границе между наукой и религией и их влиянии друг на друга. На него Ломоносов дает такой ответ. «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой – свою волю».
Есть ли сведения, что Ломоносов выступал против церкви?
Как человек века просвещения, когда утверждались идеи гуманизма, Михаил Васильевич выступал против крещения младенцев в холодной воде. Он говорил, «Таких упрямых попов, кои хотят насильно крестить холодную водою, почитаю я палачами». Против приверженцев старых традиций гимн «Бороде». Здесь уместно вспомнить, что на лубочных картинах, например, без бороды и с копытами изображались совсем нехорошие силы. В век прагматизма, вслед за Петром I, Ломоносов выступает и против монашества, наносящего знатный ущерб размножению человеческого рода. Он считает правильным запретить постриг мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет. И все же поэтические и человеческие дарования поэта позволили ему прославить красоту и величие Божьего мира. Вспомним его поэтические переложения псалмов «Утреннее и вечернее размышление о Божьем величии».
Господи, кто обитает в светлом доме выше звезд? Кто с Тобою населяет верх священный горних мест? Тот, кто ходит непорочно, правду завсегда хранит, и нелестным сердцем точно, как языком говорит.
Как художник Михаил Васильевич Ломоносов в «Утреннем и вечернем размышлении о божественном величии» нарисовал картины величия Бога?
Для ответа на вопрос сделаем анализ некоторых отрывков утренних и вечерних размышлений.
В первой строфе утреннего размышления о Божьем величии лирический герой описывает, как на землю опускается утро. Он выражает свое искреннее восхищение солнцем. Тут же он возносит хвалу Зиждителю, Создателю, Богу, по велению которого светило восходит на небо. Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли, и Божие дела открыло. Мой дух с весельем внемли, чудяся ясным толь лучам, представь, каков Зиждитель сам. В четвертой строфе продолжается тема восхваления Бога, который создал солнце специально для людей, для наших повседневных дел. В последней строфе лирический герой просит себе благословения и подводит итог своим рассуждениям. Он считает, что премудрости лучи находятся во власти непостижимого Создателя, который может научить сотворять такие же замечательные вещи, как солнце. Творец, покрытому мне тьмою, простри премудрости лучи, и что угодно пред тобою всегда творить и научи, и на твою взирая тварь хвалить тебя, бессмертный царь. Стихотворение принадлежит к числу тех поэтических произведений Ломоносова, где он выступает не только как художник слова, но и как естествоиспытатель и мыслитель, утверждающий материальность происходящих в природе явлений. Перейдем ко второму произведению Михаила Васильевича. В первых двух строфах вечерних размышлений о Божьем величестве рассуждения лирического героя полны чего-то тревожного. Он говорит о том, что теряется в бездне, подобно искре во льде. В лице свое скрывает день, поля покрыла мрачно ночь, взошла на горы черная тень, лучи от нас склонились прочь. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездня дна. Песчинка, как в морских волнах, как мало искр в вечном льде, как в сильном вихре тонкой прах, в свирепом, как перо огне, так я, всей бездне углублен, теряюсь, мыслями утомлен. В четвертой строфе видно, что лирический герой не просто восхищен северным сиянием, он жаждет во что бы то ни стало узнать его природу. Но где ж натура твой закон? С полночных стран встает заря, не солнце ль ставит там свой трон, не льдисто ль мещут огнь моря? Всехладный пламень нас покрыл, все в ночь на землю день вступил. В пятой и шестой строфах лирический герой обращается уже к ученым умам. Он задает им множество вопросов, на которые, как будет видно далее, получает ответ, который не удовлетворяет его. В последних строфах идут рассуждения о природе северного сияния. Лирический герой не может определиться, что это такое, на что оно больше всего похоже. Там спорят жирным глаз с водой, иль солнечные лучи блестят, склонясь сквозь воздух к нам густой, иль тучных гор верхи горят, иль в море дуть пристал зефир, и гладкие волны бьют в эфир. В финале оды видно, что лирический герой разочарован учеными умами. Его не удовлетворяет их описание северного сияния. Природа, по его мнению, непостижима, и человеку объяснить ее почти невозможно. Сомнений полон ваш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите ж, коль пространен свет, и что малейших дали звезд, не сведом твари вам конец. Скажите ж, коль велик Творец.
Не приходится отрицать, что в мировоззрении Ломоносова, как и в мировоззрении многих других передовых мыслителей его времени, были черты, близкие к деизму, и что часто повторяемое в обеих одах слово «Бог» являлось в устах Ломоносова синонимом слов «природа», «натура», «естество». Образованные читатели той поры отдавали себе в этом отчет и видели в этих одах не духовные оды, не религиозную лирику, а аллегории, истинной темой которых были вопросы космологического и астрофизического характера.
Давайте подведем итоги. Религиозное и научное познание неразрывно связаны в понимании мира Михаила Васильевича Ломоносова. Как ученый, он задумывается об объяснении происхождения вещей, но в основе мировоззрения его все же лежит непреложная вера в Бога. Говоря о личности Михаила Васильевича, мы упомянули мозаики. Но перед тем, как начать повествование о возрождении этого искусства Ломоносовым, стоит разобраться, что же такое мозаика в целом.
Вообще, мозаика – это одна из разновидностей монументальной живописи. Сами изображения и орнаменты составляются из простейших цветовых элементов. Это кусочки разноцветных натуральных камней, смальты, керамики, дерева, ну и другие материалы. Есть два типа мозаичных техник. Это римская, то есть составленная из малых кубиков смальты или камня, и флорентийская. Она получается из тонких пластин разноцветных мраморов и яшм. Все вырезается и составляется по контурам изображения. Но кроме этого, есть два способа изготовления мозаики. Первый – это прямой набор, когда из кусочков выкладывается изображение на архитектурных поверхностях и закрепляется на незатвердевевшем слое. Второй способ называется обратный набор. Это когда мозаика выкладывается по кальке будущей картины лицевой стороной вниз. После закрепления тыльной стороной его лицевая поверхность далее обрабатывается, иногда шлифуется и покрывается воском.
Что ж, мы немного рассказали об основах мозаичного искусства, так что настало время перейти к теме «Хорошие поэты, не менее искусные живописцы. Поэтические и изобразительные портреты Михаила Васильевича Ломоносова». Итак, на дворе 18 век, и Ломоносов с учениками решают возродить в России искусство мозаики. Для этого они создают ряд мозаичных картин. Для русской мозаики характерна тщательность работы, выявлявшая естественный рисунок и цвет камня.
Как же в итоге Михаил Васильевич Ломоносов пришел к этой идее?
А все началось с первой работы Ломоносова. Это была мозаичная копия картины римского художника Франческо Солимена «Богоматерь». Эту картину Ломоносов подарил императрице Елизавете Петровне 4 сентября 1752 года. Академия художеств высоко оценила работы Ломоносова, отметив долговечность материалов, устойчивость цветов и богатство оттенков. Было признано, что его умение достигло уровня лучших мастеров Рима. После этого в 1753 году Елизавета Петровна пожаловала главному русскому ученому 5 деревень под Петербургом. В деревне Усть-Рудица Ломоносов построил фабрику по производству цветного стекла, смальты, бисера, которая скоро стала первым российским художественно-промышленным предприятием. Ломоносов проводил исследования стекол, заложил основы их производства и выработал методику варки смальты, которую применял для создания мозаики. Кроме этого, он расширил перечень исходных материалов для создания смальты. Появились стекла разных оттенков и, соответственно, изменился колорит возродившейся русской мозаики. Созданная палитра превосходила палитру известной Ватиканской мозаичной мастерской в Риме по количеству тонов и оттенков.
До того, как мы обратимся к определенным изображениям монархов, стоит сказать об особенностях портрета в XVIII веке, а также выделить отличия живописного портрета и поэтического. Предшественницей портрета являлась Парсуна. В XVIII веке Петр I, как мы все знаем, прорубает окно в Европу. И из-за границы в Россию приезжают художники. Иностранцы обучают отечественных мастеров новому жанру. Так, началом освоения портрета становится Преображенская серия. Она представляла собой цикл портретов соратников Петра Алексеевича с небольшой сатирой и иронией. От ограниченного репертуара поз и выражений лица портрет идет к выстраиванию более тонких отношений между внешностью и внутренним миром персонажа. Портреты бывают парадными и камерными. Мы будем рассматривать парадные портреты, на которых монарх изображен в соответствии с канонами. Идеализированный образ монарха, изображение в полный рост, наличие на картине атрибутов власти, которые подчеркивают статус портретируемого, и аллегорий, например, фигура Минервы как мудрость. Впоследствии будет создано огромное количество портретов правителей. В основном это связано с формой правления – абсолютная монархия, при которой их изображение является инструментом формирования общественного мнения. Литературный портрет почти ничем не отличается от живописного. Главная задача писателя та же, что и живописца – подчеркнуть величие их внешнего облика, что достигалось чаще всего уподоблением их античным богам. Поэтому индивидуальных черт мы практически не видим. Заметна связь словесного изображения с парадным портретом XVIII века. Но если Ломоносова привлекает прежде всего гражданственно-патриотическая проблематика, то многие одописцы, так же как и художники XVIII века, при создании парадного портрета оказываются подчинены исключительно комплементарной задаче. Подобно изобразительному искусству, в литературе XVIII века, помимо классицизма, развивается сентиментализм, который обращает внимание на глубокие психологические качества человека.
Но в чем же все-таки разница между портретом литературным и живописным?
Художник парадного портрета создает образ монарха, акцентируя внимание именно на внешности и атрибутах, которые подчеркивают статус императора. У поэта же есть возможность не просто передать образ, например, императора, но и выразить свое собственное отношение к правителю.
Помимо научного наследия, Михаил Васильевич Ломоносов оставил также большое литературное. Поэтому, рассказывая о мозаиках, мы сравним изображение монарха и его литературный портрет. В XVIII веке происходила мифологизация образа Петра I, которая началась еще при жизни монарха.
Удивительно, что Ломоносов не посвятил ни одной оды Петру I, но при этом восхвалял императора почти в каждом своем произведении.
Иногда поэта даже сравнивали с монархом. Например, Константин Николаевич Батюшков писал: «Он тоже учинил на трудовом поприще словесности, что Петр Великий на поприще гражданском. Петр Великий пробудил народ, усыпленный в оковах невежества. Он создал для него законы, силу военную и славу. Ломоносов пробудил язык усыпленного народа. Он создал ему красноречие и стихотворство». О мозаичном портрете, созданном в 1754 году, Владимир Кузьмич Макаров писал как о драгоценной реликвии высокой художественной культуры XVIII века. Также образ Петра I он называет одним из самых выразительных и одухотворенных. На мозаике Петр I предстает нам со всеми атрибутами власти, гордо взирая в будущее. На его устах доброжелательная улыбка, которая делает изображение одухотворенным. Господская милость, любовь к своей стране читаются в образе. По указу императрицы Елизаветы Петровны создается мавзолей Петру I. Ныне это Петропавловский собор, спроектированный итальянским архитектором Доменико Трезини. Мавзолей было решено украсить 8 мозаиками. Они должны были отражать главные события, произошедшие за время правления Петра Великого. И Сенат поручил этот заказ Михаилу Васильевичу Ломоносову. Для создания мозаики «Полтавская баталия» необходимо было сделать подготовительный рисунок, или картон. Этим занялся Логин Захарович Крестинник, русский живописец немецкого происхождения. На мозаике Петр I изображен восседающим на коне как победитель шведского короля Карла XII. Лицо императора было скопировано с гипсовой маски и других его изображений. Помимо портретного сходства главного героя, узнаваемы также и генералы – Меншиков, Шереметьев и Голицын. Мы видим оживленную битву, где император предстает перед нами в величественной позе, подняв коня на дыбы. Изображение очень напоминает конные портреты монархов, в результате чего мы воспринимаем Петра статично и пафосно и видим его словно вне битвы, а именно над битвой. В 1764 году работа над этой мозаикой завершилась.
Поэма «Петр I». К работе над поэмой, которую Ломоносов посвятил Петру I,
Михаил Васильевич приступил в середине XVIII века. Для создания произведения он изучал исторические источники, повествующие о делах императора. В письме к Шувалову Ломоносов писал, что собрал записки о трудах великого нашего монарха. К сожалению, поэма завершена не была. Были изданы только первые две песни в 1760 и через год. В обеих песнях рассказывается о событиях Северной войны. Фрагмент из поэмы «Петр I». Начало моего великого труда, прими, предстатель муз, как принимал всегда, сложение моей, любя российское слово, и тем стремление к стихам давал мне ново. В первом катрене лирический герой, в лице которого выступает сам автор, обращается к Петру Великому, просит принять его нынешнее произведение, как и прошлые сочинения. Ломоносов называет правителя предстателем муз, то есть заступником, покровителем искусства. Тобою поощрен, в сей путь пустился я. Ты будешь оного споспешник и судья. И многие и сия дана тебе доброта, к словесным знаниям прихвальная охота. Петр I выступает добрым помощником и справедливым судьей для Михаила Васильевича. Автор восхваляет императора, говорит, что тот полон добродетели и в высшей степени интересуется искусством слова. Природный видит твой и просвещенный ум, где мысли важны и где пустых слов шум. Мне нужен твоего рассудок тонкой слуха, чтоб слабость своего возмог признать я духа. Правитель обладает не только природным, но и просвещенным умом. Умеет отличить важные мысли от пустословного шума. Поэтому герою так необходим императорский рассудок тонкой слуха. Когда под бременем поникну утомлен, вниманием твоим восстану ободрен. Хотя во след иду Вергилию, Гомеру, не нахожу и в них довольного примеру. При наступлении обременительного времени автор сможет вновь обрести силы от внимания Петра I. Несмотря на то, что поэт следует античным традициям, является последователем Вергилия и Гомера, Ломоносов не видит в них того, чему в высшей мере можно подражать. Невымышленных петь намерен я богов, но истинны дела, великий труд Петров. Достойную хвалу воздать всему герою труднее, нежели как в 10 лет взять Трою. Поэт отказывается воспевать вымышленных богов. Достойными отражения в своем творчестве видит труды Петрова. Считает, что всецело оценить заслуги императора крайне сложно. Практически невозможно так же, как и в 10 лет завоевать Трою. О, если б было то возможности моей! Беглец Вергилиев из отчества Эней едва б с Мазепою в стихах моих сравнился. И басни бы своих Вергилий устыдился. В этой части произведения Ломоносов пишет про Энея, главного героя поэмы Вергилия Энеида, и Мазепу, предателя, переметнувшегося на сторону Швеции во время Северной войны. Вследствие сравнения Энея и Мазепы Ломоносов находит произведения Вергилия недостойными, то есть тех, которых можно устыдиться. Уликсовых сирен и Ахиллесов гнев вовек бы заглушил попранный ревом лев. За кем же я пойду? Вслед подвигам Петровым и возвышением стихов геройских новым уверю целые вселенные концы, что тем я заслужу парнасские венцы. Сирены и Ахиллес — античные образы. Про сопоставление образа льва и Петра известно следующее. Петр I сравнивается со львом в контексте эмблемы с изображением льва на охоте, поймавшего и раздирающего свою добычу. Так она была использована в главной книге Петра I и символизировала тождественность царя и льва. Образ льва, в свою очередь, отражает силу и власть правителя. Что первый пел дела такого человека, каков во всех странах не слыхан был от века. Хотя за знание служил мне в том талант, однако скажут все, я был судьбой избран. Поэт называет Петра I уникальным человеком. Пишет, что о подобном императоре не слыхали ни в одном государстве на протяжении целого столетия. Желая в ум вперить дела Петровы громки, описанные в моих стихах прочтут потомки. Обильные луга, прекрасные бреги рек, и только где живет российский человек, и почитающий Россию все языки, у коих по трудам прославлен Петр Великий. Достойно для него дадут всем честь стихам, и станут их гласить по рощам и лесам. Ломоносов стремится к тому, чтобы через его творчество люди узнали о великих делах Петра, навсегда их запомнили. Поэт также дает описание пейзажа через образные определения, обильные и прекрасные. Надеется на прославление Петра, которое отражено в его произведениях, по всей России. «О, как я возношусь своим успехом мнимым, трудом желаемым, но непреодолимым! Однако ж я отнюдь надежды не лишен, начатый будет труд прилежно совершен». Михаил Васильевич Ломоносов, безусловно, гордится своим творением. Его не покидает уверенность в том, что задуманное им произведение будет добросовестно и самоотверженно завершено.
Как мы с вами уже поняли, тема прославления личности Петра I и его деяний отражена во всех трех произведениях. И в изображениях, и в поэме император предстает перед нами победителем. Он – монарх, который не просто сознанием управляет страной, которую превратил в европейскую державу, но он также сам участвует в войне. Петр I принимает непосредственное участие в сражениях. Таким образом, поэмы и картины преследуют одну цель – прославить подвиги императора.
И мы переходим к эпохе Чери Петровой, императрицы Елизаветы Петровны.
Перед тем, как обратиться к мозаичному портрету Елизаветы Петровны, стоит сказать несколько слов о картинах с ее изображением. Одним из ранних и необычных портретов Елизаветы Петровны, созданный художником Караваком в 1710-х годах, изображал ее обнаженной с чертами взрослой женщины, несмотря на ее 8-летний возраст. Подобный подход к изображению противоречил традиционным представлениям о скромности и моральных устоях того времени. Считается, что такой смелый шаг могут быть предприняты лишь с одобрения Петра I. После вступления на престол императрица Елизавета Петровна ввела закон, согласно которому все официальные изображения императорской особы должны были утверждаться ею лично. Нарушение этого правила каралось строго. Существует еще два изображения императрицы, выполненные тем же художником. На первом Елизавета Петровна в мужском костюме, который придает ей больше строгости и сдержанности. Елизавете Петровне нравилось, как она выглядела в мужском костюме, поэтому устраивала бал-маскарад с переодеваниями. На втором императрица представлена зрелой женщиной, полной достоинства и уверенности в себе.
Поговорим и о других художниках – Гроте, Таке, Эриксоне и Ротари.
Парадный портрет Елизаветы, работа Георга Христофора Грота, демонстрирует ее в роскошных одеждах с цепью ордена святого Андрея Первозванного на груди. Рядом с ней лежит держава, символизирующая власть, а на руке – браслет с миниатюрой Петра Великого, что подчеркивает преемственность ее власти. Грот отметил способность Елизаветы привлекать внимание своей внешностью и манерами, сравнивая ее руки с сахарной сладостью. Другие художники, такие как Таке и Эриксон, старались передать красоту и обаяние императрицы. Ротари же, наоборот, представлял ее более реалистично, без излишнего пафоса и украшений. Итак, парадные портреты Елизаветы Петровны подчеркивали ее величие и достоинство, делая ее в глазах граждан мудрой императрицей. Елизавета Петровна предстает перед нами преемницей своего великого отца Петра I.
Смогли ли изобразить императрицу такой же величественной и статной, как на ее многочисленных живописных изображениях?
С уверенностью можно сказать «да». Сама мозаика выполнена неизвестным автором мастерской Ломоносова конца 1750-х годов. Парадное изображение императрицы должно было украсить недавно открытый Московский государственный университет, так как именно она издала указ об открытии Московского университета в 1755 году. На Елизавете Петровне расшитое золотом пышное красное платье и горностаевая мантия – символ власти. Она изображена со всеми атрибутами российского монарха, орденом святого Андрея Первозванного на груди, со скипетром в руке, рядом с императрицей на троне лежит держава. Несмотря на сложный материал, автор точно воспроизвел на портрете все цвета и оттенки. Смальта передавала фактуры, мягкость бархата, переливы шелка, блеск золота и бриллиантов на диадеме и ордене святого Андрея. Мастер показал румяна и блики на лице.
Мы проанализировали изображение императрицы. Теперь дополним наше представление отрывком из посвященной ей оды на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны. Это послание, адресованное не только императрице, но также современникам и потомкам поэта. Он мечтает о процветании и благополучии России, ее духовном развитии, жизни в мирное время, без войн и лишений. «Дражайши музы, отложите взводить на мысль печали тень». Веселым гласом возгремите и пойте сей великий день, когда в отеческой короне блеснула на российском троне яснее дня Елисавет. Как ночь на полдень применилась, как осень нам с весной сравнилась, и тьма произвела нам свет. Автор сравнивает приход дочери Петра с просветлением, минуя печаль и тьму. Образы дня и весны противостоят ночи и осени, создавая как бы контраст между прошлым и настоящим. Европа, утомленно в брани, из пламени подняв главу, к тебе свои простерла длани сквозь дым, курение и мглу. Твоя кратчайшая природа, чем для блаженства смертных рода, Всевышний наш украсил век. Склонилась для ее защиты, и меч твой, лаврами обвитый, не обнажен, войну пресек. Строки о Европе, поднявшей главу над пламенем, указывают на то, что ее правление было связано с миром и восстановлением после конфликтов. Европа протягивает к ней длани, так как признает заслуги Елизаветы Петровны в укреплении позиций России как великой державы. Европа и весь мир свидетель, народов разных миллион, Калика ныне добродетель, российский украшает трон. О, как сие нас услаждает, что вся вселенная возвышает, монархиня, твои дела! Народов твоя державы, различная речь, одежда, нравы, но всех согласна похвала. Михаил Ломоносов акцентирует внимание на миротворческой политике Елизаветы Петровны, описывая ее как кроткую защитницу, обрамленную лаврами, что также символизирует признание ее власти легитимной. «Единым глазом все взываем, что ты — защитница и мать. Твои доброты исчисляем, но всех не можем описать». Автор называет Елизавету Петровну защитницей и матерью, таким образом подчеркивая ее добродетельность по отношению к своему народу. Мы прослушали отрывок произведения, и теперь можем сопоставить литературное произведение с мозаикой. Строки оды отличаются особым пафосом. Вместе с этим возникает ощущение гордости автора за российский престол и его императрицу. В оде говорится о благополучии народа во время царствования Елизаветы Петровны, что также связано с ее реформами, направленными на укрепление государства, развитием культуры и науки. Вспомним, что при императрице увеличилось количество школ, открылись первые гимназии, Московский университет и Академия художеств. Важно отметить, что поэтика Ломоносова раскрывает положительное влияние политики Елизаветы Петровны на страну и мир. Таким образом рисуется образ мудрой и доброй правительницы, спасающей государство от войн. Ее достижения вызывают восхищение не только в России, но и за ее пределами, что делает ее заслуги частью европейского контекста. Но Михаил Васильевич Ломоносов не только прославляет Елизавету Петровну за ее стремление вывести Россию на новый уровень в вопросе просвещения. Он также предостерегает ее отступление в войну, настаивая на мирной программе развития государства. Автор сочетает в оде несколько важных тем. Развитие науки и образования, возможность процветания государства только в мирное время, а также любовь к родине. Сопоставляя художественные и поэтические образы Елизаветы Петровны, можно отметить, что мозаика выполнена в традиции парадного портрета. Монументальный, величественный образ Елизаветы Петровны, воссозданный на мозаике, дополняется через художественный язык оды Михаила Васильевича Ломоносова. Мы можем сформировать представление о вкладе монархини в развитие государства, так как через слово раскрываются заслуги и качества императрицы. Так, художественные и поэтические интерпретации в полной мере позволяют создать целостный образ Елизаветы Петровны как идеала правителя.
Завершить рассказ о Елизавете Петровне мы бы хотели еще одним отрывком из оды, в которой «Ее Величеству благодарение от сочинителя» 1750 года.
«Какую радость ощущаю, куда я ныне восхищен! Небесную пищу я вкушаю, наверх Олимпа вознесен! Пристань сомнением колебаться, смятенный дух мой, и поверь, не ложны то мечтанье зрятся, но истина Петрова черь к наукам матерски снисходит, щедротую в восторг приводит. Ты муза лиру прими, и чтобы слышала вселенна, коль жизнь наукам здесь блаженна, возникни, вознесись, греми». Thank you.
и мы переходим к эпохе императрицы Екатерины II.
К сожалению, мозаик с изображением императрицы нет, но известно о личных встречах Екатерины II и Ломоносова. О них нам бы и хотелось рассказать поподробнее. Начиналось все непросто. В мае 63 года императрица Екатерина II подписала, но потом все же отменила указ о пожаловании Ломоносова чином статского советника и вечную от службы отставкой. В итоге чин этот Ломоносов все же получил, и без отставки, а в качестве признания его заслуг. Возможно, императрица Екатерина II была недовольна связями Ломоносова и Петра III. Он приветствовал императора в воде, выпущенной через 3 дня после его вступления на престол. Это предположение много раз высказывалось. После переворота Екатерины II Ломоносов писал оду для нее больше 10 дней. Но это произведение якобы не понравилось императрице. Она там названа «воскресшей Елизаветой», которую поют, как пел Петрову черь. Также Ломоносов призывает Екатерине «золотой наукам век продолжить». Ломоносов старался в парадных портретах, одах и речах высказать свои впечатления и пожелания власть имущим. Интересно, что он говорил о Екатерине II. Вот, например, выдержка из речи Ломоносова во время избрания его почетным членом Академии художеств. «Коль много может вас побудить неусыпное око толь бодрой монархини, которая сочетает мужество с прозорливостью, правосудие с милосердием, благочестие с щедростью, премудрость с трудолюбием и отечество больше просвещением, нежели повелительством прославить чица». В той же речи Ломоносов говорит о благословенном веке премудрой Екатерины. Среди вельмож века нашлись покровители Ломоносова, да и сама императрица осознавала миссию Михаила Васильевича в российской науке и культуре.
Так, а в чем состояла эта миссия?
По его идее, императрица издала тайный указ об организации экспедиции для поисков северо-западного прохода в Тихий океан. Ломоносов же первый понял политическое и экономическое значение освоения Северного морского пути. Он занялся разработкой физической и экономической географии России. Вообще, Михаил Васильевич возглавлял географический департамент Академии наук.
Сколько было аудиенций Ломоносова и Екатерины Алексеевны?
Неизвестно точное количество личных встреч Екатерины и Ломоносова. В действительности Михаил Васильевич говорил, «Ее императорское величество несколько раз изволило меня приглашать к себе в комнаты и довольно со мною разговаривать о науках». По свидетельству историка Петра Ивановича Бартенева, Екатерина II посещала Ломоносова много раз. Визиты ее были конфиденциальны и относятся к первой половине 64 года. Мы знаем подробности одного посещения благодаря журналу «Петербургские ведомости». По свидетельствам императрицы, находилась там около 2 часов. Ломоносов успел показать работы мозаики для монумента Петра I в Петропавловском соборе. Но это картина «Полтавская баталия» и «Осада Азова». Вместе с тем Ломоносов передал в этот визит императрице стихи его сочинения. Также сохранился рассказ близкой подруги императрицы княгини Екатерины Дашковой, который был записан Сергеем Николаевичем Глинкой, издателем русского журнала «Русский вестник». «Мы вошли к Ломоносову тихомолком, без доклада, но, услышав привет императрицы, он вскочил, как будто с просонок». Екатерина повторила: «Здравствуйте, Михаил Васильевич, я приехала с княгинью посетить вас, услышав о вашем нездоровье, или лучше сказать... о вашей грусти». Несколько минут уста Ломоносова окованы были молчанием. Наконец он воскликнул: «Нет, государыня, ни я нездоров, ни я грустен, больна и грустна душа моя». «Полечите ее», — отвечала Екатерина, — «полечите ее живым пером своим». «Приветствуя меня с Новым годом, вы сказали, что так же усердствуете ко мне, как и к дочери Петра Великого. Что же, неужели вы намерены мне изменить?» «Изменить вам, матушка-государыня? Нет, не перо, а сердце мое писало». Далее Ломоносов читает сочиненное произведение для Екатерины Алексеевны. Из этой встречи нам всем становится ясно, что отношения между ними были, можно сказать, дружескими. Добрая память сохранилась и после смерти Ломоносова. Екатерина II указала его казенные долги простить. Эти долги были связаны с работами мозаичной мастерской и усрудичной фабрикой. Также Екатерина II позаботилась о благополучии его семьи. Единственная оставшаяся в живых дочь Елена Михайловна вышла замуж за Алексея Алексеевича Константинова, домашнего библиотекаря императрицы Екатерины II.
Подводя итоги, мы можем сказать, что творчество Ломоносова необъятно. Его вклад в искусство изобразительное и литературное не менее значительный, чем в науку. Поразительная энергия, свойственная этому человеку, помогла ему объять все сферы жизни. Химик, физик, историк, биолог, поэт, художник – все это про Михаила Васильевича Ломоносова. Вот яркий пример человека эпохи Просвещения. Первый в мозаике, первый в поэзии – это герой нашей программы. Человек, возродивший и превознесший искусство. Глаз народа. Он, как никто другой, выразил любовь и уважение к нашим правителям. Вечный слуга и вечный монарх, хороший поэт и не менее искусный живописец.
Открытый урок, хорошие поэты, не менее искусные живописцы, поэтические изобразительные портреты Ломоносова для вас подготовили и проявили. Профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, доктор филологических наук Варвара Викторовна Каширина и студенты второго курса искусствоведения
Белых Елизавета,
Сильченкова Анна,
Шаповалова Варвара,
Нефедова Валерия,
Харибина Элина
и Сычева Алина.